Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем программу. Сегодня вы услышите.
Турнир вообще для меня очень памятный и приятный, потому что вот в первые годы, когда я только приехал в Канаду, то на протяжении 10 лет у меня как-то даже сложилось с регулярностью. Через год кто-то выигрывал.
Вадим Корх, мастер спорта Советского Союза по теннису, тренер, расскажет о проходящем сейчас в Ванкувере международном турнире Stanley Park Open. Конечно, узнаем, что творится в мире, но в целом у нас получится очень спортивная передача. Но мы начинаем.
Город устал от жары, город уснул до поры. Лишь туристы на чертовом пляже тянут перно. Город дымит табаком, город скрипит гамаком. И 400 лет назад над моей головой ты закрыла окно, а я сгорел дотла под твоим окном. Мой пепел разбавили красным вином. Я теперь каберне сера, и меня подают к сырам. Милая, не отвергай меня, сделай глоток, испытай меня. И если мой сок не зашел в твою кровь, то вылей меня к свиньям. Город погас, как ТВ. Город устал от любви и свернулся на влажной постели, словно змея. Это не сон, это бред. Городу 1000 лет, а 400 лет назад под твоим окном оказался я. Я сгорел дотла под твоим окном. Мой пепел развалили красным вином. Я теперь каверне сера. С нами и прежде, со мной и с тобой, в разных краях, на других побережьях, в жизни испытай меня, и если мой сок не зажжет твою кровь, то вылей меня к свиньям.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Полиция Мексики в понедельник поймала наркобарона Мигеля Анхеля Тревиньо Моралеса по прозвищу Иуда, который последний год возглавлял один из крупнейших наркокартелей «Лос Зетас», пишет «Эксельсиор». Его подчиненные отличались особой жестокостью. Головорезы «Зетас» замучили сотни людей, в том числе переселенцев. Их убивали особым способом, который Моралес называл «тушенка». Вместе с наркобароном были задержаны его казначей и телохранитель. За помощь в поимке Мигеля Моралеса власти США объявили вознаграждение в 5 миллионов долларов. По его каналам, еженедельно из Мексики в США через Гватемалу переправлялись 100 и более килограммов кокаина. Моралес и его головорезы и спецназа прославились тем, что заживо расчленяли и сжигали жертв. Гангстеры Иуды останавливали на дорогах автобусы и похищали переселенцев с целью вербовки их в свои ряды. Тех, кто отвечал отказом, бандиты превращали в тушеное мясо, когда жертв помещали в бочки объемом 208 литров и придавали огню. По меньшей мере 22 ребенка умерли, отравившись школьными обедами в индийском штате Бихар. Еще почти 30 в больнице, некоторые в критическом состоянии. По официальным данным, в пище оказался инсектицид. Оставшиеся в живых дети отправлены в больницу районного центра Чхапры, а также в столицу штата Патну. Несколько детей находятся в очень тяжелом состоянии. Всего отравились 47 школьников. Представитель местных властей Амарджит Синха сказал журналистам, что фосфат, предназначенный для уничтожения насекомых-вредителей, обнаружен в чечевице. Но это предварительные данные, и расследование продолжается. Тем временем, несколько сотен жителей округа Саран, где отравились дети, начали нападать на местных полицейских. Им удалось сжечь 4 полицейские машины, а также автобус, передает BBC News. Толпа недовольных, в которую вошли родители погибших, разгромила кухню в начальной школе, где готовились обеды, ставшие причиной отравления. Трое индийских учителей 19 июля были избиты собственными учениками, недовольными качеством бесплатных обедов. Обошлось без серьезных увечий, поскольку педагоги сумели сбежать с места событий.
FM 101.9.
Судно «Чончонганг» под флагом КНДР из северокорейской команды было задержано в Панаме после обнаружения на его борту тайного груза, спрятанного в контейнере с сахаром. Капитан судна во время обыска пытался застрелиться, а команда из 35 человек помешать обыску. Позднее кубинские власти признались в попытке тайно провести устаревшее оружие в Северную Корею с тем, чтобы отремонтировать его там и потом вернуть обратно. На борту задержанного в Панамском канале судна находились два противовоздушных ракетных комплекса «Волга» и «Печора», 9 ракет, разобранных на запчасти, 2 истребителя МиГ-21БИС и двигатели для МиГ-15. Оружие весило около 240 тонн, а маскировавший его сахар – 10 тысяч тонн. Ранее в четверг Панама попросила ООН направить своих экспертов для проведения инспекции задержанного оружия. Власти США пересматривают действующий режим допуска к секретной информации с целью не допустить в будущем утечек подобных тем, которые произошли по вине бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Как заявил первый заместитель министра обороны США Эштон Картер, уже сейчас принимаются дополнительные меры по ужесточению доступа к секретной информации. В частности, вводится правило хранения важных документов только по частям на нескольких компьютерных серверах. Кроме того, вступит в силу так называемое правило двух лиц, когда документ будет доступен только после получения соответствующее разрешение со стороны другого сотрудника спецслужб. Подобный режим безопасности действует, в частности, на американских военных ядерных объектах, указывает и Тартас.
Наша волна.
Департамент полиции Лос-Анджелеса направил дополнительные наряды сотрудников для патрулирования бульвара Голливуд, где в ночь со вторника на среду 40 неизвестных в масках напали на туристов, похитив мобильные телефоны и сумки у нескольких человек. Полиция обещает не допустить повторения подобных инцидентов в будущем, отметив, что 14 подозреваемых находятся под стражей. Остальные члены группировки в розыске, передает Итертас. Сообщается, что небольшие группы подростков в масках подбегали к прогуливавшимся прохожим, выхватывали из рук сумки и телефоны, после чего перегруппировывались и вновь атаковывали посетителей одной из самых главных достопримечательностей Лос-Анджелеса. Полицейские уверяют, что никто из туристов не получил ранения. Полиция провела обыски в квартирах, офисах и тюремных камерах на севере Германии, в Нидерландах и Швейцарии по делу об организации международной неонацистской террористической группировки «Вервольф». Об этом сообщает агентство Bloomberg. Только в Германии в обысках участвовали около 50 полицейских. Швейцарские власти провели досмотр в камерах двух заключенных, которые якобы были причастны к организации. Пока подозреваемые По делу проходит 6 человек. Ни один из них не был задержан. В правоохранительных органах утверждают, что им не удалось раскрыть планы нападений, которые, по их данным, вынашивали члены группировки. К настоящему моменту известно только то, что члены группировки хотели изменить систему управления в ФРГ. Для того, чтобы общаться между собой, они разработали специальную шифровальную программу, отмечает Associated Press.
FM 101.9.
В Великобритании задержаны двое украинцев по подозрению в организации террористических актов, пишет Daily Express. Они были взяты под стражу 18 июля в Бирмингеме в связи со взрывами у двух мечетей в городах Уолсал и Типтон. Сейчас полиция допрашивает их. Задержанные оказались студентами-инженерами в возрасте 25 и 22 лет. По данным Birmingham Mail, они приехали в Великобританию на лето на стажировку в компанию по производству программного обеспечения Dellcom. Власти США разморозили счета Максима Бакиева, сына бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, сообщает газета «Коммерсант». Сумма арестованных средств составляет 74,5 миллионов долларов. Их Бакиев-младший получил в результате операции с ценными бумагами и от доходов киргизских коммерческих банков. Американцы пошли навстречу Генпрокуратуре Киргизии, на прошлой неделе направившей запрос в США с просьбой предоставить информацию о денежных средствах Максима Бакиева. Решение американской стороны стало первым шагом к возврату активов, выведенных из страны во время президентства Курманбека Бакиева.
Наша волна.
Японская полиция задержала двух выходцев из Российской Федерации, которых подозревают в сотнях ограблений. Злоумышленники с помощью электроинструментов вскрывали автоматы для продажи мелочей, передает Итартасс со ссылкой на местную полицию. Россияне уже сознались в нескольких грабежах. Полиции известно о 279 случаях ограблений и присвоении ценностей на сумму свыше 3,5 миллионов йен. Россияне также обвиняются в незаконном проникновении в офис одной из компаний, обслуживающих автоматизированные пункты продаж, и похищении оттуда ключей от этих автоматов. В Хабаровском крае вынесен приговор двум сутенершам, которые вовлекли в проституцию десятки людей. Потерпевших, среди которых были и несовершеннолетние, злоумышленницы отправляли за рубеж, где они попадали в сексуальное рабство. По данным следователей, осужденные с 2005 по 2010 годы завербовали 51 потерпевшую, 5 из них несовершеннолетние. 23 женщины были проданы в непризнанную мировым сообществом Турецкую республику Северного Кипра, 10 женщин в КНР, 1 в Израиль, 13 на Кипр и Грецию, 4 девушки в Республику Корея. По информации ведомства, на территории Греции была проведена масштабная полицейская спецоперация. По ее результатам закрыли 10 стриптиз-клубов, привлечены к ответственности свыше 180 человек, арестованы 19 членов банды сутенеров. Также и в Израиле был арестован криминальный авторитет и 10 его приспешников, которые контактировали с хабаровчанками.
FM 101.9.
Акула съела 15-летнюю школьницу-серфингистку у острова Реюнион, которая плавала всего в нескольких метрах от берега. По данным местного телевидения Реюниона, трагедия случилась в бухте Сен-Поль. Нападение произошло так быстро, что никто из свидетелей случившегося не успел прийти на помощь девушке. Предыдущий случай нападения акулы на человека произошел на Реюнионе в мае. Тогда от пасти хищника погиб 36-летний серфингист, проводивший на острове Медовый месяц. Остров Реюнион является заморской территорией Франции и располагается в Индийском океане к востоку от острова Мадагаскар. В Англии из-за аномальной жары погибли уже до 760 человек. Ожидается, что жара может продлиться еще 10 дней. Такая же ситуация в Нью-Йорке. А у нас в Ванкувере умеренная температура. Около 23-25 градусов тепла, солнечно. И мы продолжаем. Напоминаем, через несколько минут интервью с Вадимом Корхом, тренером по теннису. Не пропустите.
Летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака. Над стеклами земли летели облака, летели облака. Летели купола, дороги и цветы, звоня в колокола, беспечно. вечные, как ты, как капли молока, как здравствуй и прощай, как недопитый чай. Летели облака, летели облака. Летели кирпичи, солдаты старых стен, богема и бичи, драконы перемен. Не страшная война, не горькое вино, печальная страна, а в ней твое окно, а в ней твое окно. Летели не спеша, порхали не гляже, как юная душа в сгоревшей паранже, в Даос и Вифлеем, как крайне земли от глупых теорем, оставленных в пыли, летели облака. Зажгу на кухне свет из века сундука, где крылья много лет искали седока. Достану, разомну, пристрою на спине и запущу весну. И облака во мне, и облака во мне.
В Ванкувере 18 часов 18 минут.
А это означает время рекламы.
Drums and dance floors on Sunday, August 18th at Trout Lake Park.
Ya está muriendo el día, casi la hora de cenar. Un grupo de aves del norte hacia el sur comienza a volar.
Vancouver's hottest family fun features Tobasco, Nova Soul, Eddie DePont, and Adonis Puentes. For details, go to latinsummerfest.com.
Last year, over 650 BC teens aged out of foster care without a permanent family.
Adoption is not just for babies. Teens need families too. Only 24 teens in BC were adopted last year.
November is Adoption Awareness Month. To find out more about adopting a teen, contact the Adoptive Families Association of BC. Call 1-877-ADOPT-07 or visit us at bcadopt.com.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Океаном умыты дождем, от воздуха пьяны в кленовой стране, где все просто и ясно. Ванкувер, Биси, и с ним и Питер прекрасно. Ванкувер, утро, Москва, в колыбели. Ванкувер, Санкт-Петербург, в понедельник мой мокрый Ванкувер, и в дождик красивый. Жаль город Канады, лучше б России. Красивые люди, открытые лица, смешение рас и различий традиций. Не важен цвет кожи и разный Всевышний. На всех языках здесь молитвы он слышит. В Ванкувере солнце, луна над Арбатом. Ванкувер в заводах, в столице сон сладкий. Мой светлый Ванкувер от солнца красивый. Жаль город Канады, а лучше б России. Мой город встречает улыбкой природы, влюбляется нежность детишек свободных, их паспорт с рождения свободный и синий. Пусть сами решают, Канада, Россия. В Ванкувере звезды рассвет на Тверской. Гуднайт, мой Ванкувер, в Москве день спокойный. Мой спящий Ванкувер, и научи красивый. Жаль город Канады, а лучше б России.
Жаль, что Ванкувер не в России, поет Вадим Корх. Ну, что тут скажешь. Однако разделить его любовь к Ванкуверу мы готовы. И не только за его великолепие, о которых поет автор песни, но также и за насыщенность культурной и, что немаловажно, и спортивной жизни, к которой Вадим Корх имеет непосредственное отношение. Об этом, правда, в песне ничего нет, но нужно быть только в курсе событий, в которые мы сейчас вас и введем. И правда, лето в самом разгаре. И в самом разгаре одно из интереснейших спортивных мероприятий в Ванкувере. Это ежегодный, уже 82-й по счету, турнир по теннису Stanley Park Open. Но чем же он так интересен? Лучше всего об этом расскажет профессионал Вадим Корх, мастер спорта Советского Союза по теннису. Играл за «Спартак», чемпион Москвы, в настоящее время тренер.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Так, Вадим, вот мы с вами здесь встретились и узнали, что, оказывается, в этом турнире участвуют и ваши ученики. И, как видим, очень успешно. Вы могли бы рассказать побольше об этом турнире, чтобы наши слушатели поняли, какого уровня этот турнир, какие еще бывают здесь вообще-то у нас в BC, в Ванкувере проходят, и вообще, каких успехов достигли ваши ученики?
Этот турнир, который проводится в Стэнли Парке каждый год, называется ITF, International Tennis Federation, который дает очки в международную классификацию, и в этом турнире играют, наверное, 5 моих учеников с разной долей успеха, но, в принципе, достаточно удачно, потому что завтра Александр Дэй будет играть финал в одиночном разряде, и буквально через полчаса он начнет играть финал в парном разряде.
А какого возраста ваш?
Здесь до 18 лет, поэтому у меня здесь несколько человек, которым 17, и есть мальчик, которому 15 лет, который играет. Поэтому у всех как бы разные результаты, но я считаю, что в этом году выступили достаточно успешно, и я надеюсь, что Александр завтра вполне может выиграть финал одиночный, и надеюсь, что он выиграет финал и в парном разряде.
А сколько лет вы его тренируете?
Я тренирую его, наверное, лет 5, с тех пор, как я пришел работать в Jericho Tennis Club. Я как бы начал там свою программу с нуля. До этого я работал в другом клубе, и у меня там, наверное, было больше самостоятельности, больше возможностей. И в то время я как раз тренировал теннисистов, которые стали звездами канадскими тенниса. Это Вашек Поспешил и Ребекка Марина, которые, в принципе, достигли больших международных успехов. А также Филипп Пелива, который в прошлом году стал номер один юниором в мире и выиграл Уимблдонский турнир по юношам и US Open по юношам.
Вы можете гордиться своими учениками, да?
У меня много теннисистов. У меня этот турнир вообще для меня очень памятный и приятный, потому что вот в первые годы, когда я только приехал в Канаду, то на протяжении 10 лет у меня как-то даже сложилось регулярностью. Через год кто-то выигрывал, а кто-то был в финале. То есть один год выигрывал, другой раз проигрывал в финале, следующий год выигрывал, потом проигрывал в финале. Есть более существенные турниры здесь, и в августе будет турнир, который призовой фонд, по-моему, у мужчин $150 тысяч, у женщин, по-моему, немножко поменьше, но Там будут играть и мои бывшие ученики. Вашек будет играть Поспешил, Кристина Блашкович. Это много хороших теннисистов приезжают, потому что это достаточно большие призовые деньги. И я посмотрел по спискам, участвуют два теннисиста из России очень хороших. Это Дмитрий Донской, который сейчас, по-моему, 65-й в мире, и Миша Зверев. Это, кстати, очень интересная история. Это сын моего друга, с которым мы еще в Советском Союзе играли по юниорам, но который достиг потом очень высокого уровня и был чемпионом Союза. И вот он сейчас тренирует своего сына, который приезжает сюда. И, кстати, его младший сын, по-моему, один из лучших юниоров в мире до 14 лет.
Интересно. А еще раз можете напомнить, когда будет этот турнир?
Этот турнир начинается 27 июля. Квалификации первые два дня. Потом с понедельника, со следующего, всю неделю будет идти.
И где?
Это Холлиборн Кантри Клаб. Это Вест Ванкувер. В квалификацию будут, наверное, вход бесплатный. И в квалификации будут хорошие игроки. В основном, наверное, будут много местных игроков, которым дают шанс сыграть этот турнир. И с понедельника, наверное, уже будет платный вход туда. Вечером, наверное, будут центральные матчи, и, наверное, будут самые интересные матчи.
В прошлый раз вы говорили, что Донского консультирует
Марат Сафин.
Марат Сафин, он не приедет?
Нет, Марат Сафин, он занимается политикой, он член Думы Нижней Палаты, и он его как бы консультирует и опекает, потому что Марат мне сказал, что у Донского есть персональный тренер, но как бы Марат консультирует его.
Жаль.
Ну, Марат, наверное, уже от тенниса достаточно устал, поэтому он занимается уже политикой, и, наверное, у него будет большое будущее в спортивной политике, я так думаю.
А скажите, пожалуйста, а вот среди наших русских детей большой интерес к теннису здесь, на Санкуре, проявляется?
Здесь достаточно много русских детей, и у меня было очень много детей, которые занимались, ну, выходцы из России, из Украины, из бывшего Советского Союза. Многие достигли цели, которых они хотели, они получили scholarship в американских университетах, что, в принципе, в основном дети стараются получить за счет тенниса.
Почему?
Ну, потому что в каждом университете в Америке есть теннисная команда. И если ты попадаешь в команду, то университет частично или полностью оплачивает твое обучение в университете за все эти 4 года.
Ах, вот как!
Поэтому это для многих родителей, для многих детей, это как бы самое основное, что можно за счет тенниса как бы бесплатно или частично платно учиться, да, в хороших американских университетах. Получить образование, скажем так, бесплатно.
И вот завтрашний финалист.
Александр Дэй, вот он за счет своих теннисных успехов, он пойдет в университет в Принстон, в один из самых престижных университетов мира, и будет играть за теннисную команду. Но, по-моему, университеты Ivy League, куда входит Принстон, это 8 топ-университетов в мире, они, по-моему, не дают scholarship за теннис, все остальные дают.
То есть, фактически, на теннисной карьере он поставил, можно сказать, крест. Хотя, несмотря на то, что он собирается там играть за них, это само собой, но, в принципе, он уже не будет прогрессировать.
Мы с ним обговаривали этот вопрос. И для того, чтобы ему стать профессионалом, я ему просто объяснил, что нужно. И то, что он сейчас сделал, это очень маленький шаг. И если ты хочешь стать профессионалом, то это совершенно другая конкуренция, это совершенно другой подход к тренировкам, к соревнованиям. Это вложение денег, это терпение, когда ты проигрываешь. И все равно, даже при всех удачных обстоятельствах, гарантии нет, что можно попасть в тот топ, наверное, 50 теннисистов мира, которые, скажем, теннисом зарабатывают деньги и могут обеспечить свою жизнь. Потому что даже теннисист, который, скажем, 100 в мире, что, скажем, очень высокий класс, я не думаю, что он может свою жизнь просто чисто теннисом обеспечить, потому что это деньги, но они такие большие, и очень много трат еще исходит, и да, надо платить налоги. Поэтому в итоге, конечно, получается, что, наверное, только 50 сильнейших теннисистов мира, они могут жить безбедно.
Обеспечивать, да, себя, по крайней мере.
Да, теннисом.
А
да,
вот интересный вопрос. Как вот в этом плане оплачивается труд тренера? Его оплачивает сам теннисист высокого,
да,
уровня?
Да, в принципе, здесь такая ситуация. Это, конечно, расхоже, что было в Советском Союзе, когда тренеру платили зарплату, и тренер не зависел от денег учеников. Здесь, конечно, все совсем по-другому. Здесь нужно найти тренера, нужно ему платить деньги. Причем в Ванкувере деньги немалые, потому что здесь только летом можно играть на паблик-кортах бесплатно, а в течение года все равно нужно быть в каком-то клубе, и нужно платить за корты, а, как правило, разрешают играть только один час, что для настоящего тенниса вообще, в принципе, достаточно мало. Поэтому это очень дорогой спорт везде, не только здесь.
То есть родителям, чтобы вырастить теннисиста в своей семье, большие...
Очень трудно. В России подсчитали, что достичь высокого уровня, уже когда ребенок научился играть, только начинает играть профессиональную карьеру, приблизительно со всеми тренировками, переездами и так далее, Они посчитали, что где-то порядка 152 тысяч евро в год.
В год?
Да, потому что еще, естественно, что игрок один ездить не может, ему нужен тренер, поэтому они должны вместе жить, они должны вместе питаться, нужно перелеты оплачивать. Потом, я говорю, столько турниров, что вначале ты же не будешь выигрывать, ты будешь ездить, наверное, проигрывать вначале, но да, нужно терпеть, нужно набираться опыта. Поэтому это идет вкладывание денег, и не всегда оно заканчивается удачно. В России раньше можно было достаточно спокойно найти спонсоров, а сейчас, я думаю, что уже таких шальных денег в России нету, и здесь. И особенно сейчас очень мало спонсоров, которые могут вложить деньги в теннисиста, и не обязательно, что он, может быть, вернет эти деньги. И хотя за особо талантливыми детьми, конечно, большие международные компании и стоят, и помогают.
Вот. А здесь, в Канаде, среднестатистический житель может им позволить себе?
Нет, позволить, конечно, можно, смотря какие цели вы ставите. Если просто, скажем, получить scholarship через, там, скажем, если начнут заниматься в течение 5-6 лет, да, это будут вложения, но я думаю, что они потом окупятся. Но это реально. Но если говорить о профессиональном теннисе, то это совершенно другой уровень. Хотя Теннис Канада, они несколько лет назад открыли 2 канадских теннисных центра, куда они приглашают всех талантливых детей, которые чем-то заявили, и они полностью оплачивают их содержание. И несколько моих учеников были приглашены в этот центр, и приблизительно Теннис Канада, они тратят на этих учеников порядка 100 тысяч долларов в год. То есть они живут, тренируются в Торонто, за них платят за все поездки, за все соревнования, за все фитнес, за все тренировки. По-моему, родители только часть питания оплачивают. Вот такая система, и поэтому канадский теннис начал сейчас прогрессировать.
А вот эти игроки здесь, вот эти дети, которые участвуют в течение вот этой недели в соревнованиях, вы бы как назвали? Это профессиональный уже подход?
Да, многие теннисисты смотрятся как маленькие профессионалы. И по игре, и по подходу, по отношению к теннису. Многие еще мечтают о профессиональном, но ведут себя как любители, как незнайки. Не разминаются, перед матчем сидят, болтают на скамейке. И вот, кстати, один из примеров, что вот Александр, который будет играть в финал, я думаю, что это будет очень хороший урок для него. Мы сидели, смотрели с ним матч, потом я его отправил разминаться за полчаса до матча, еще раз разминаться, хотя он утром уже поиграл. Он в этот момент пошел и сидел где-то, я не видел, на другой скамейке вместо разминки, и в второй игре он повредил себе спину. Просто я думаю, от того, что он поленился размяться, размять все мышцы, он сильно подает, и после одной из подач, которая очень сильная, у него что-то случилось со спиной. Вызывали врача. Ну, слава богу, он смог продолжить эту игру и выиграть ее. Но я думаю, что это будет хороший урок. И вот это называется профессиональное отношение к делу. То есть ты хочешь быть профессионалом, ты должен все делать профессионально.
А вернемся к детям. В каком возрасте лучше начинать, вот, так, чтобы выйти на действительно приличный уровень?
Здесь разные рецепты дают. Кто-то, одержимые родители, начинают детей там 4-5 лет. В принципе, можно начинать и с этого возраста, но не надо нагружать теннисом. Прежде всего, ребенок должен быть физически подготовлен. Если он хорошо физически подготовлен, можно начинать играть и в 7, и в 8 лет. Потому что если ребенок быстро двигается, быстро срывается с места, у него хорошая реакция, если он немедлительный, если у него там быстрые ноги, координация, это все развивается.
А вы можете вот увидеть, вот вам привели ребенка, допустим, посмотрев, как он, вот, как говорите, двигается, на его телосложение, вот можете вы сказать, вот пойдет он или не пойдет?
Я, наверное, с какой-то долей могу сказать, с долей правды, но на самом деле теннис – это характер. У меня было очень много талантливых детей, двигательно одаренных, быстро учащихся, но когда они уже начинают хорошо играть, и когда идут решающие матчи, решающие очки, то там на первое место выходит характер. Я предпочитаю трудолюбивых детей с амбициями, которые знают, чего хотят, потому что они, может быть, немножко позже, но они чаще добиваются, чем талантливые игроки, которым все легко дается в начале, но когда начинаются трудности, они не знают, как это преодолевать. И поэтому очень много талантливых детей, на которых ставились большие надежды, у них в конце концов не получалось. И вот Вашек Поспешил, один из моих вот лучших учеников, вот у него, наверное, вот эта комбинация таланта и одержимости, и желания стать профессионалом крепилась, и все было как бы вместе шло, и поэтому он достиг достаточно высокого мирового рэнкинга, и он играет за сборную Канады, Кубок Дэвиса, и вот очень важные очки принес в матчах с Италией и с Испанией, и Канада первый раз в своей истории будет играть полуфинал Кубка Дэвиса. Это командное первенство мира. Это показатель развития тенниса в стране. Будут играть, по-моему, с хорватами. Они будут играть в августе месяце.
А вот как бы вы оценили уровень любительского тенниса? Вы же, наверное, видите, как здесь теннисные корты заполняются игроками по вечерам по сравнению, скажем, с Россией.
Я думаю, что здесь гораздо больше людей, которые приходят играть в теннис, потому что это более доступно. Здесь много паблик-корт. В Москве, например, насколько я знаю, сам из Москвы, то паблик-корт нету. То есть ты не можешь прийти на какие-то корты и просто час или два поиграть. Здесь практически вечерами почти все корты, да. Вот паблик-корты заняты.
Да.
И гораздо больше людей играют. Мне, как профессионалу, конечно, больно смотреть на технику, потому что я все время оцениваю, как бы я это научил этих людей играть, и, может быть, это было бы более красиво и эстетично, но я никого не осуждаю. Это как бы люди сами все решают, у каждого свои цели. Да? Кто-то хочет просто здоровье получить, кто-то хочет более competitive там быть, кто-то хочет стать профессионалом. У всех разные цели. И я просто уважаю всех людей, которые играют в теннис. Потому что это моя жизнь, это моя профессия.
Ну, спасибо вам большое за ваш рассказ. Мы теперь больше ориентируемся в этих всех теннисных мероприятиях, которые проходят у нас здесь в BC. А их много, да, и мы рады, что мы вас встретили. Спасибо вам большое.
Да, и вы можете всем своим слушателям сказать, что если кто-то, скажем, заинтересован в теннисе и хочет просто получить консультацию и спросить про детей, про теннис. Я заканчивал институт физкультуры и работал на кафедре тенниса преподавателем. Я знаю спорт, не только теннис, я знаю практически весь спорт, и как дети должны развиваться, независимо в какой они спорт. Я с удовольствием всегда дам консультацию, найти меня можно через Джерика Теннис Клуб.
Спасибо вам большое.
Напоминаем, дорогие радиослушатели, посвятил нас в курс всех теннисных событий в Ванкувере и не только заслуженный мастер спорта Советского Союза, тренер по теннису Вадим Корх, он же автор и исполнитель собственных песен. Одна из них прозвучала сегодня в нашей передаче. Ну что ж, а мы продолжаем.
Я их увидел однажды и был помрачен мой разум. Сколько живу, а таких красавиц я не видел ни разу. Ракетки, мячи, короткие юбки, красивые лица. А как они играют, а как они кричат, нет, в них нельзя не влюбиться. Я хотел бы стать сеткой, хотел бы стать кортом. Лежал бы, смотрел бы на них и думал, я навеки со спортом. Теннис большой, это хорошо. Дементьева, Шарапова, Мыскина, Кузнецова, их манеры изысканы, движения невесомы. И если посмотришь, и если заглянешь в их ясные очи, ты тоже захочешь, ты тоже захочешь, ты тоже захочешь. Теннис большой, это хорошо. Теннис большой. Ах, Аня Курникова, ну зачем тебе этот Энрике? Где-то в далеких краях ты услышь мои крики. И возвращайся, у нас есть певцы хорошие тоже. Ну вот хотя бы к примеру Муров Сережа. Я хотел бы стать сеткой, хотел бы стать кортом. Лежал бы, смотрел бы на них и думал, я навеки со спортом. Теннис большой, это хорошо. Теннис большой, это хорошо. Теннис большой, это
хорошо. Теннис большой.
Ну что ж, мы продолжаем. Опять тема спорта. Ну, или почти спорта. Американское вертолетное сообщество впервые за 33 года вручило приз Игоря Сикорского за создание вертолета на мускульной тяге. Об этом сообщается в пресс-релизе сообщества. Так кому же он достался? Приз Сикорского в размере $250 000 достался проекту канадской компании Aerovelo, близкой к университету Торонто. Поздравляем!
Созданный Aerovelo вертолет на мускульной тяге под названием Atlas сумел выполнить условия для получения награды. Продержаться в воздухе на высоте 3 метров не менее 60 секунд. По условиям конкурса летательный аппарат должен был приводиться в движение только усилиями одного человека. Кстати, видеозапись полета «Атлас» выложена на YouTube.
Да, вертолет «Атлас» приводится в действие усилиями, как уже говорили, одного человека, который сидит на примонтированном к летательному аппарату велосипеде и крутит педали. «Атлас» весит всего лишь 55 килограммов, но при этом отличается большими размерами. Его ширина достигает 50 метров, а длина лопасти каждого из четырех винтов «Атлас» составляет 20 метров.
Разработка «Атлас» началась в январе 2012 года. В августе того же года летательный аппарат впервые поднялся в воздух. По словам одного из основателей Aerovelo Кэмерона Робертсона, для пилотирования «Атлас» необходимо развивать мощность в одну лошадиную силу, что требует от пилота хорошей физической подготовки.
Еще бы. Во время зачетной попытки летательный аппарат пилотировал лидер команды по разработке «Атлас» Тодд Рэйчел, эксперт в области аэродинамики и спортсмен, само собой разумеется. По словам представителя американского вертолетного сообщества Майка Хиршберга, который приводит Agence France Press, долгое время казалось, что приз Сикорского останется без обладателя, так как задача создания вертолета на мускульной тяге является чрезвычайно трудной.
Но вот канадцы все-таки добились успеха. Также он отметил, что целью конкурса не было создание, применимого в обычных условиях летательного аппарата, а лишь доказательство принципиальной возможности существования вертолета на мускульной тяге.
Ну что ж, им это удалось. Справка. Приз Игоря Сикорского был учрежден американским вертолетным сообществом в 1980 году. До сих пор ни один из летательных аппаратов не был в состоянии выполнить условия для получения приза.
Сикорский, в честь которого назван приз, был одним из основателей американского вертолетного сообщества и известным авиаконструктором российского происхождения. Ну а больше о жизни в Канаде вы можете узнать из газеты «Vancouver Express» нашего партнера.
А сейчас минута рекламы.
Thursday, July 25th at the Electric Owl. It's the Monophonics. Come get funky and check out guests The Valuables and Johnny Grayston. Advance tickets available at High Life, Zulu, Red Cat, and Beat Street. Sponsored by CITR 101.9 FM.
For a taste of the classics with a twist, join me, Marguerite, with Classical Chaos Sunday mornings starting at 9, right here on CITR 101.9 FM, Vancouver, Canada.
Ротовую полость, ключ. зажигания, внимание, старт. Уступи дорогу, береги свой зад. Давай, часу давай, газу давай, часу, жми до отказу давай, часу давай, газу давай, часу, жми до отказу. Вдоль дороги мелькают столбы, жмут до отказу на крыльях судьбы. Вот так вот по жизни на крыльях лечу. Отдайте мне джазу, я джазу хочу. Давай, джазу, давай, газу, давай, джазу, жми до отказу, давай, джазу, давай, газу, давай, джазу, жми до отказу, давай. Джазу, жми до отказу, давай, джазу, давай, газу, давай, джазу, жми до отказу.
В Ванкувере 18:45.
Ну что ж, а мы продолжаем программу и снова о спорте.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Голландский теннисист Робин Хаазе признался, что после каждого поражения получает угрозы от болельщиков. Фанаты оскорбляют и угрожают спортсмену через его страницу в социальной сети Facebook, а также в микроблоге на сервисе Twitter. Такое повторяется каждый день. Некоторые пишут, что убьют меня из-за того, что они проиграли деньги у букмекеров, сказал Хаазе. Голландец даже обратился в АТП, чтобы ассоциация помогла разобраться в сложившейся ситуации, отмечает GoTennis.ru. К слову, зимой малоизвестная 22-летняя канадская теннисистка Ребекка Марино пожаловалась на аналогичные проблемы, из-за которых ей даже пришлось приостановить выступление на корте на 7 месяцев. А вот британский любитель тенниса Уильям Хиренс, хотя, пожалуй, его следует называть безумным фанатом, пообещал друзьям, что в случае победы Энди Маррея в финале Уимблдона в матче против Новака Джоковича сделает себе на ягодице татуировку теннисиста вместе с кубком. Ну что ж, Маррей выиграл, а Уильям Хиренс выполнил свое обещание. Надо сказать, что родственники его шаг не одобрили, а невеста вообще посчитала, что он идиот. Отметим, что в 2009 году нечто похожее сделал отец сербской пловчихи Нади Хигл, победившей на чемпионате мира. Счастливый папаша нанес на лысину татуировку, которая указывала рекордное время для европейских пловчих на дистанции 200 метров брассом, установленное его дочерью. Ну что ж, каждый сходит с ума по-своему, а мы продолжаем. Перейдем к трагедиям в спорте. При попытке пересечь вплавь пролив Ла-Манш, отделяющий Англию от Франции, утонула 34-летняя британка Сьюзен Тейлор, передает Итартас. Тейлор, которая до этого никогда не переплывала Ла-Манш, совершала заплыв в целях собрать деньги для двух британских благотворительных фондов. Когда до французского острова оставалось не более 1.5 километра, спортсменке стало плохо. Сопровождавшие Тейлор в лодке сотрудники фондов не смогли вернуть ее к жизни. Прибывшие вечером в воскресенье на пляж в районе города Булонь, французские врачи констатировали ее смерть. Отметим, что во время таких заплывов трагедии случаются регулярно. Год назад погиб Перрик Кейси, также переплывая Ла-Манш. Перед роковой попыткой 45-летний ирландец, как и Сьюзан Тейлор, прошел медицинское обследование и на здоровье не жаловался. А вот еще один инцидент. Биллу Уорнеру удалось разогнаться до скорости 482 км в час, после чего он потерял контроль над управлением мотоцикла и разбился насмерть. 44-летний мотогонщик пытался побить свой же мировой рекорд и развить скорость свыше 500 км в час. Уорнер погиб на аэродроме бывшей базы ВВС США в штате Мэн. После катастрофы Билла сразу доставили в больницу, но он прожил чуть более часа. Соревнования мотоциклистов-экстремалов проходят ежегодно на летном поле закрытой базы ВВС. Состязание организует ассоциация Loring Timing. Ее директор Тим Келли считает, что никому не под силу повторить достижение Билла или стать мотогонщиком такого же класса. В 2011 году Биллу Уорнеру удалось стать самым быстрым мотоциклистом в мире. Тогда на модифицированной модели «Железного коня» он развил скорость в 500 км в час. Ему удалось разогнаться на участке протяженностью 2,4 километра. На этот раз он пытался превзойти самого себя и достичь максимальной скорости уже на отрезке дороги длиной 1,6 километра. Эта попытка была для Билла Уорнера фатальной, передает Russia Today. А теперь снова о болельщиках. Вьетнамский болельщик лондонского «Арсенала», узнав, что любимая команда находится в турне на территории его страны, опираясь на интуицию, нашел клубный автобус «Арсенала» и гнался за ним по трассе во весь дух, пока его не пустили внутрь. Официальный сайт «Арсенала» сообщает, что вьетнамец, когда бежал по дороге, дважды ударялся о столб и дерево, которые вырастали на его пути. Обессилев, парень сделал передышку, запрыгнул на плечи полицейскому, который ехал за автобусом на мотоцикле, и несколько минут восстанавливал дыхание, а потом снова отправился в погоню. Когда «преследователя» в кавычках заметили футболисты в автобусе, то начали кричать главному тренеру Арсену Венгеру: «Заключи с ним контракт, смотри, с какой скоростью он бежит». Тренер-гуманист попросил водителя остановиться и впустил фаната Стайера в автобус. Болельщик оказался на седьмом небе от счастья, а фотографии, на которых он запечатлен с кумирами, сделали его героем Вьетнама на несколько часов. Еще о бегунах. 40-летняя любительница бега Аннет Фредсков из Дании, назло неутешительным прогнозам медиков, за год пробежала 366 марафонов по 42 километра в день и в воскресенье была названа самым бегающим человеком на планете. Она пробежала за год 15,5 тысяч километров, то есть по одному марафону за сутки, а в последний день покорила два отрезка по 42 километра. Это был ответ Фредсков врачам, поставившим ей в свое время страшный диагноз – рассеянный склероз, и заявившим, что с больничной койки Аннет уже не встанет. Во время этого годового забега Аннет помогали добровольцы. За ее здоровьем следили медики, спонсоры обеспечивали экипировкой, а благодаря вниманию СМИ почти на каждом марафоне к ней присоединялись в качестве поддержки еще несколько бегунов. И снова к заплывам в открытой воде. Первый межконтинентальный полярный эстафетный заплыв из России в Америку через Берингов пролив намечен на начало августа. Пловцам предстоит преодолеть 86 километров в воде, температура которой даже летом колеблется в диапазоне от 4 до 8 градусов. Однако смельчаки не будут облачаться в гидрокостюмы. Заплыв по маршруту мыс Дежнёва-Чукотка, мыс Уэльского, Аляска, станет частью проекта «Чукотка. Территория открытий», приуроченного к 365-летию плавания Семена Дежнёва. В нем примут участие 60 спортсменов из России, Китая, Англии, Латвии, Эстонии, Ирландии, США, Канады, Чили, Италии, Аргентины, Чехии, Польши и Южной Африки. В специальные требования входит способность преодолевать сильные боковые течения и стаж плавания в холодной воде не менее 3 лет. 86-километровая дистанция будет преодолеваться 20-30 участниками эстафеты в сопровождении специально зафрахтованного судна. Результаты первого водного марафона между Америкой и Азией в высоких широтах будут заявлены для регистрации в Книге рекордов России и Книге рекордов Гиннесса, отмечает Тартас. Ну вот и все о спорте на сегодня.
под ложечкой йок-йок-йок. Вроде утром шуршал, а теперь ни шиша. Рассеянный, ой, я, наверное, рассеянный. Господи, дай телефон твоей службы спасения. Я рассеянный, о, да-да-да.
Он, наверное, рассеянный.
Во-во-во-во-во, Господи, дай телефон.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, на сегодня мы завершаем нашу такую спортивную передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут нас сменят наши канадские коллеги по CITR FM 101.9 с передачей «Лайв».